Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У праской студии Сергея Бламейка. На протягу наступной годзины вы почуете «Праский акцент», что означают новые арешты у межах антикоррупционной кампании, про якія на гэтым тыдні поведомил генпрокурор Ригор Василевич. Тыднёвый огляд звонков на свободу. Вольная студия, размова с народным мастаком Беларуси Василем Шаранговичем и заканчение размовы про то, ці магчымае у Беларуси з'явление своего Барака Обамы. Усё гэта пасля выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у праской студии новинок Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Президент США Барак Обама плануе послать специального посланника у справах Ближнего Усходу с визитами у некалькі краин у региону. Главная задача – поскорить перемовы об тривалым мире помеж Израилем и Палестиной и замацовать сегодняшнее замирение. Новый специальный посланник Джордж Митчелл наведая Израиль, Египет и заходний берег реки Йордан. С палестинского боку Митчелл сустрэнецца с президентом аутономии Махмудом Аббасом, але не збіраецца мець ніякіх наўпростовых контактов с урадом Хамас, які трымае ўладу ў сектары Газы. У В'етнаме затонуў рачны паром, не менш як 40 чалавек загінула. Паведамляецца, што паром затонуў з-за перагрузкі. Замест належных 12 пасажыраў ён перавозіў каля 80 чалавек. Тысячи афганцев сегодня протестовали супраць президента Хамида Карзая из США. Штуршком до протестов послужила военная операция американских войск у суботу, накированная супраць воевников Талибана в усходней провинции Лагман. У выніку операции загинуло 16 мирных жыхароў. Президент Афганистана Хамид Карзай так само осудил суботнюю операцию американских войск. Пакистан заявляе, што ракетныя атакі войскамі ЗША супраць ісламісцкіх ваяўнікоў на тэрыторыі краіны не дапамагаюць, а хутчэй наадварот, у вайне супраць тэрору ў рэгіёне. Апошні абстрэл Пакістану амерыканскімі ракетамі здарыўся ў пятніцу. Загінула 22 чалавекі, большасць сярод іх мірныя жыхары. Президент США Барак Обама заявил об своей готовности нести ответственность как за успех, так и за провал планов по стимулированию американской экономики. Обама закликал Конгресс США как мага хутчэй ухвалить пропонованный им план коштом 825 миллиардов. Каб забеспечить прозрыстость и справоздачность, администрация публикует деталевое описание проекта в интернете. Командование войск в Шри-Ланке заявляет, что урадовые войски ведут бои за опошние территории, которые контролируют тамильские тигры на полночи выспы. Колькасць ахвяра урагану, якія пранесліся над Гішпаніяй і Францыяй, выросла до 15. Хуткасць ветру ў шэрагу месцаў досягала 170 км у гадзіну. Ураганы суправаджаліся залевамі. У Москве открылся архиерейский собор Русской Православной Церквы, который начал выборы нового патриарха Московского и всея Руси. Его удельники должны тайным голосованием обрать трех претендентов на посад сярод 145 кандидатов. У першыню на посаду патриарха Московского и всея Руси могут претендовать и архиереи замежных епархий. Теперь голосование уже закончилось и идет подлік голосов. Сярод обранных трех претендентов выбор будет сделан на кончатковом голосовании, которое отбудется у аўторак. Сёння Новы год па кітайскім лунарным календары. Дзясяткі мільёнаў кітайцаў ужо адзначаюць наступаючы год быка. У аўторак адбудзецца сустрэча паміж прадстаўнікамі ўразвязу і краінамі Цэнтральнай Азіі для абмеркавання пабудовы газавага трубаправоду Набука, які мае пампаваць газ Цэнтральнай Азіі паўз Турэччыну наўпрост у еўрапейскі звяз, абмінаючы Расію. В Угорщине, у якой отбудется встреча, заявила, что опошний газовый конфликт помеж Россией и Украиной востро поставил пытание об зменшении залежности от российского газу и вернул увагу и развязу до этого проекта. Побудова мая початься в 2010 годе и закончится в 2012. Ранее Туреччина пригрозила заморозить проект, коли развяз не одновить перемовы по уступлению у его Туреччины. И подзею Беларуси. Сегодня у Менск прибыла с трехдневным визитом делегация Министерства замежных справ Кубы. У Витебску сегодня отбудется бардовский концерт, присвеченный Дню народина у Владимира Высоцкого. И у выконавчем комитете СНД у Менску открылась выстава, присвеченная 355-годзю объединения Украины с Россией. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте праз гадзіну. Нагадаем, вы нас можете слухать и в интернете на адресе свобода.орг.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Сьогодні у програмі ви почуєте праський акцент, що означають нові арешти у межах антикорупційної кампанії, про які на гетим тидні повідомив генпрокурор Григор Васильєвич. Тидньовий огляд дзвінків на свободу, вольна студія, розмова з народним мастаком Білорусі Василем Шаранговичем і закінчення розмови про те, чи магчиме у Білорусі з'явлення свого Барака Обами. Открывая программу передача «Праский акцент», что означают новые арешты в межах антикоррупционной кампании, в какой ступени этой справы являются выником борьбы уладных кланов и измены поколения во уладе, как реагуют на этой справы чиновенство и на кольки становча их успрямая громадство. Над этими питаниями в «Праском акценте» разважают выдавец интернет-газеты БДГ Петр Марцел, редактор электронного выдания «Ежедневник» Сергей Сацук и оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Веде передачу Юрий Дракохруст.
На гэтым тыдні на сваёй прэсавай канферэнцыі генеральны прокурор Рыгор Васильевич распавёў пра новыя гучныя антыкарупцыйныя справы. Па абвінавачванні ў хабарніцтве арыштаваныя былы начальнік аддзелу ўласнай бяспекі генпракуратуры Макараў, а таксама былы начальнік дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржконтролю Грамовіч. Хвалі антыкарупцыйнай чысткі, як мы бачым, ідуць адна за адной, бо на гэтым жа тыдні было прад'яўлена абвінавачванне былому пракурору Менскай вобласці Міхаілу Снігіру. Снігір быў зняты з пасады, арыштаваны летась пасля антыкарупцыйнай нарады з удзелам Александра Лукашэнкі. І вось новыя арышты высокапастаўленых асобаў. Чаму? Ці вядома нешта пра тое, у чым менавіта віна спадароў Макарова і Грамовіча? Сергей Сацук.
Анатолию Грамовичу имеется много вопросов, в том числе получение взяток, участие в преступной организации, утверждение власти служебными полномочиями, а также уклонение от уплаты таможенных платежей. Но пока официально ему инкриминируется только создание и участие в преступной организации. Преступная организация – это по своей сути мафия. То есть в России преступные организации, как правило, руководят воры в законе. То есть у нас получается, что во главе преступной организации часто становятся именно государственные чиновники. И чиновники МВД и генпрокуратуры не раз заявляли, что в Беларуси ликвидирована организованная преступность, что у нас больше нет воров в законе и преступных сообществ. Действительно, воры в законе исчезли, всю воровскую братью прижали, но вместо них начали организовываться новые преступные сообщества под крышей государственных крупных чиновников. Те же бандиты из Гомеля, банда Морозова, прикрывалась генеральскими погонами чиновников МВД. Сейчас выявили новые преступные организации на таможенниках, где прикрытием осуществляли сотрудники КГБ высокопоставленные.
А у справе Макарова что вы ведаете?
Ну, справа Макарова, скажем, это там получение взятки, но я бы не относил это к ряду тех дел, как Грамович или там генерал Евгений Комарницкий из Государственного комитета пограничных войск, поскольку это, скажем, такое более внутреннее дело генпрокуратуры, не касающееся каких-то там финансовых вопросов и бизнеса в Беларуси.
Петр Марцев, звертая на себе увагу, что и спадар Макаров, и спадар Грамович уже на момент арышту не займали тех высоких посадов, которые они займали ранее. Это истотно?
Ну, вы знаете, здесь прежде всего как бы технология, потому что очень сложно вести уголовное дело против чиновника, обладающего таким статусом и такими связями. И более того, люди не будут давать показания против своего начальника, поэтому его прежде всего снимают, а потом уже собирают какие-то, в общем, какие-то данные. Поэтому я думаю, что здесь скорее не имеет существенного значения, был он на должности или нет. Что касается вот в целом оценки компании, ну, я не знаю, если вы помните, мы 14 лет ведем, так сказать, неравный бой с коррупцией, с завидным постоянством, и я бы сказал так, что в, как бы во внутренней политике нашего президента это одна из доминирующих тем. Этим он, в общем, прославился еще до того, как стал президентом. Я сказал бы так, что, в общем, на самом деле, здесь два процесса, которые слились в один. С 2007 года, если вы обратили внимание, идет волна замены кадров, прежде всего в силовых структурах. Идет она двумя способами. Людей просто отправляют как бы в отставку, или, если уж очень тяжело их, сильное их влияние, их убирают через уголовные дела. Так что я думаю, этот процесс этим не закончится, потому что последуют еще какие-то процессы, потому что замена кадров силовых структур – это достаточно сложная вещь.
Виталь Цыганков, вот Петр Марцев сказал, что все 14 годов у Беларуси протягивается неспынный бой с коррупцией. На ваш погляд, вот то, что мы зазираем зараз, это саправды вот той звыклый фон, який был и год, и два, и 10, и 14 тому, ці все ж таки это, махчима таки, усплеск этой борьбы?
Звичайно, такая справа, она мая и свои некие агульные с иншими справами рысы и одночасово мае свою специфику, свои особливости. Тут часто саправды гучные арышты чиновников спражают пытание не за что, а кому выгодно. И многие эксперты сильные бачить тут боротьбу уладных кланов. Но вот по аналогии можно вспомнить подеи после выбуху 4 липеня. Кого тогда звонили? Лукашенко звонил державного секретаря Рады Беспеки Виктора Шеймана и керовника своей администрации Геннадия не выгласа. Министр внутренних справ Наумов и старшиня КДБ остались при своих посадах. Хотя вот так спокойно подумавши, какая вина керовника администрации у тем, что отбылся выбух на площади. Ну и тогда новым керовником администрации президента стал Владимир Макей и началась политика либерализации и диалогу с Заходом. То бок певная такая гучная подея была выкорыстана и для певных клановых очисток и навод для певной измены политического курса, принамсі певных политических обставин. Так и зараз некая зява, якая набывает публичный характер, и она становится подставой для политических кроков. У прессе гучали околичности того славутого поседжения, коли Александр Лукашенко почал выкрывать милициантов и прокуроров, и для всех присутных, як стало зрозуміло, это было несподіванкой и шоком. Так само просочилась информация, что текст рихтовала администрация президента. Так что выглядит, что, по-перше, новые люди в администрации уздымали свою вагу и, скажем так, свою крутость у системе улады, и они показали, что они могут, и они показали, на что они здольные. Так само про то, про что сказал Петр Марцев, вельми важно, что эти подеи идут у рамках агульной кампании измены кадров у силовых ведомствах и приходу на керовные посады молодых людей, яких часом амаль никто в Украине не ведает. Ну и самое главное, все-таки, на мою думку, тут пропагандистский эффект сярод насельніцтва. Это не борьба клянов, а политично-пропагандистская необходимость таких кроков, которые необходимы у части кризиса.
Петр, вот вы казали про то, что вот приходит новое поколение и ранейших чиновников, те просто сдымают, те про тюремную камеру. Але, ну вот то, про что казал Сергей, ну, коли Спадар Грамович был керовником злочинной групповки, ну так при чем тут змена поколения, там те некая политика, человек творил злочинство, вот его арештовали. Может, тут уже такая журналистская звычка придумлять там какие-то складанные схемы, там, улада, то вырашило, все вырашило. А может, все простей?
Нет, ну я сказал, что есть, в общем, на самом деле две причины. То есть первая причина – это реальная борьба с коррупцией, то есть с реальными преступлениями или преступными группами и организациями. А вторая причина – это смена кадров. И то, и другое происходит одновременно. Я ведь не говорил, что Грамович попадает под тезис смены кадров. Ну просто здесь достаточно простая логика. Все эти кадры выдвигались на руководящие посты и влиятельные посты. Ну, скажем так, когда вторым человеком в государстве был Виктор Шеймин. Естественно, все кандидатуры, все назначения проходили с его непосредственным санкцией и участием, рекомендацией. То есть считались его людьми. И если убрали Шеймана, если идет смена поколения, то абсолютно логично тому, кто заменил сейчас Шеймана, расставлять своих людей. Вот, в общем-то, и вся логика. В то же время абсолютно верно и то, что сказал Сергей Сацук. Да, есть реальная преступность, есть реальная мафия. В отсутствие как бы воровской, не государственной мафии, всегда доминирует государственная мафия. И идет борьба с ней. И то, и другое верно.
Сергей, а те могли бы вы раскласти, ну что ли, может, по процентах, по долях, что все ж таки мы назираем? Те некую измену поколений, махчима инспированную, инициированную, вышейшей уладой, те боротьбу кланов, те, ну, вось просто так вось на гэты, скажем, месяц, вось потрапилось з'явілася нейкая колькасць, як казалі ў Расіі, оборотней в пагонах, бандытаў у пагонах. Ну вот их арыштавалі.
Ну, я согласен с Петром, что здесь ключевым моментом является то, что своих прежних должностей не занимают Виктор Шеймен, Анатолий Тозик и другие лица, благодаря которым президент приходил к власти и устанавливал сильную президентскую власть. Здесь, когда брали Громовича, когда брали генерала Комарницкого, когда брали Маркарова, здесь их просто не было кому прикрыть. Я посмотрел бы, как их попробовали арестовать, когда на своих местах был бы Шеймен, там Анатолий Тозик. Тозик бы просто не дал обиду Громовича, поскольку в свое время сам его привел в департамент финансовых расследований. Однако нельзя сказать, что сейчас все аресты, скажем, имеют подоплеку борьба кланов. Такие объяснения можно было привести там 5 лет назад или там даже 2 года назад. Сейчас совсем другая ситуация. Сейчас можно сказать, что пришло просто такое время. Арестованные уже никак не влияли на какие-то процессы внутри страны, потому что как бы уже не находились не на своих местах. Ну и не могли участвовать в какой-то кадровой перестановке тоже. На кадровую политику страны тоже не могли влиять. Сейчас в Беларуси такой своеобразный переходный период, когда старые кланы фактически уже развалились, а новые еще не созданы. То есть, вот, молодая поросль, которая пришла во власть, в администрацию президента, она еще как бы расставляет только людей своей власти. И к созданию кланов, которые бы курировали какие-то отрасли экономики, еще как бы фактически не приступила. Будем надеяться, что не приступит. Поэтому громкие аресты сегодня происходят по вполне нормальным, я бы даже сказал, вполне логичным мотивам на почву борьбы с коррупцией. И в этом я вижу достаточно положительную тенденцию сейчас для белорусской власти. Основное – сохранить ее.
Мы чуем, мы читаем про вот такие гучные справы, кшталту вот справы Громовича, справа Макарова, вот справа Снегиря. Это и саправды вот весь выник борьбы с коррупцией, ти это только верхушка айсберга, а под ее еще, скажем, десятки, может, сотни арештованных людей, которые займали больше низкие посады, скажем, посады в провинции. Мы их просто не ведаем, скажем, ну, ты, кто за этим уважливо не сочит. А на самом речь, махчима, это, ну, вот целая такая велизарная грибница. Тебе нема.
Первое, что я сделал, когда стал генеральным прокурором Григорий Васильевич, он велел поднять все старые дела коррупционные, по которым были вынесены отказные решения, то есть постановления в отказе возбуждения уголовных дел, и пересмотреть их. То есть сейчас в Минской области и в других областях очень много начали возбуждать именно против чиновников исполкомов районных дела. Поэтому я думаю, что процесс будет расширяться именно антикоррупционных дел каждый день. И мы будем слышать все о новых арестах. Если говорить, скажем так, о расширении верхушку там новых генералов, то здесь может быть большие проблемы, потому что, скажем, вот банда Морозова, всем известно, тоже прикрывали 3 генерала. Однако там достаточно быстро привели приговор в исполнение в отношении руководителей банды. И в отношении 2 генералов, которые сейчас находятся в отставке, уже ну, некому дать признательные показания. И поэтому как бы вот эти генералы, к примеру, уже не тронут. Все будет зависеть от того, как чиновники, которые видят, что пошла такая новая волна коррупции, как они будут противопоставлять свои какие-то, какие будут противопоставлять свои действия действиям тех, кто сейчас руководит своими структурами и ведет эту борьбу.
Говорить Радио Свобода, вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – черговая хваля антикоррупционной кампании, причины и наступствы. Выпуск везе Юрий Дракохруст.
Віталь Ціганков, ви вже сказали про громадську думку, про громадство, на якое може частково і накіроване, ну, може, калі не самі ці арешти, але їх оформлення, ось таке гучне, таке публічне. Ну, ми розуміємо, що це все відбувається на тлі фінансового, економічного кризису, який поглибляється. Ось, наскільки це, на ваш погляд, робить ураження на громадську думку, наскільки це може, ну, неким чином компенсовать, скажем, озлобление, раздражнение тыми экономичными тяжкостями, с якими зараз сутыкаются белорусы?
Я думаю, в значной ступени может. Лукашенко заявил уже, что в сусветном кризисе виновата сусветная коррупция. Ну, а теперь выглядит, что белорусскому народу показывают, кто виноват в наших конкретных опошних экономичных проблемах. В принципе, нельзя не погодиться, что массовая сведомость за все воспринимает достатково простые формулировки. Ну, люди просто просто не могут вывучать всю экономику и ведать там некие складанные экономичные механизмы, откуда взялся кризис и чему он пришел, и чему он в певной ступени объективный, там, неподвижный и так далее. Им я не ведаю, что вот было все нормально, жили, а раптом стало горш. А раптом начинается звольнение, там, уменьшение заработков и так далее. Им треба ведать, кто в этом виноват. И тут, безумовно, такая угодливая подсказка с боку державных средств массовой информации дается. И одна справа реальная там боротьба с коррупцией, со злочинством, про которую сказал Сергей Сацук и Петр Манс. Другая справа, как это будет оформлено, как это будет подаваться и насколько гучно это будет все подаваться электорату, поскольку те же самые справы могли пройти довольно спокойно, а не на нарадах с уделом президента. Безумовно, Александр Лукашенко своей интуицией, якая досюль его еще, видать, заховывается довольно мощно, отчувая, что зараз это треба. Вот опошние годы 3-4, когда был экономичный рост и относно беспроблемное экономичное основание, мы бачим, что не было таких гучных справ, гучных з'явов. Александр Лукашенко отчул, что зараз народу треба это кинуть. Это не единая мощность соправды выпустить пар. И мы все ведаем, что люди обмерковывают опошние, скажем, месяцы, годы, как зараз живут чиновники. Ранее они не выглядали такими богатыми еще там в середине, в конце 90-х. Это именно зарылось за опошние годы. Я вельми такой показальный момент у одним дворе. Я приезжал в гости, там уехала довольно дорогая машина, джип, и я спытал у господара, у чья это, и мне отказали, ну так это с прокуратуры. Отказали с таким выглядом, что, мовляв, что тут удивляться. Прокурор и повинен ездить на автомобиле там за 50, не меньше, тысяч доляров. И натурально, что это люди обмерковывают, и то, что когда вот отбылась эта нарада антикоррупционная, я Лукашенко говорил про эти участки милиционеров и про вот эту коррупционную связь, так сказать, снегера. И натурально, что наступный же день в транспорте повсюду люди это обмерковывали и переважно обмерковывали, ну, в таким захопляльном, ухвальном тоне. Так что это вельми потребное и я лечу достатково эффективная зараз такая пиар-операция Александра Лукашенко.
Петр, а вы сгодны? Ну, вы сами уже сказали, что 14 годов уйдет, и, может быть, наоборот, люди уже призвычаились и, может, навод задают пытание, ну, так что же это за улада такая, что у ее вось на 14-м-то годе высветляется, что некие воры в законе сидят на вельми высоких посадах в державе. Может быть, уже и по тех тиньших причинах вось этой компании и не дают того эффекта на массовую громадскую сведомость?
Да нет, мне кажется, по-прежнему достаточно живая тема, она всегда живая, она вечно живая, к сожалению, не только в нашей стране. Люди реагируют на это. Ну, я бы еще обратил внимание на вот какой деталь. Да, я согласен абсолютно с Виталием, что это своего рода какой-то такой, в том числе и пиар-инструмент. И обратим внимание, что вот в кризисный период, то есть когда правительство и администрация объявили как бы либерализацию экономической деятельности, хотя, скорее всего, это просто дебюрократизация, управление экономикой, пока эти процессы происходят. Но, тем не менее, правительство понимает, что в период кризиса нужно дать возможность людям самостоятельно себя спасать, то есть развитие, там, допустим, малого и среднего бизнеса. Бизнес должен увидеть, что те структуры, те люди, которые контролировали бизнес, не секрет, что 2/3 у нас уголовных дел это экономические преступления, и тюрьмы забиты как раз предпринимателями. Бизнес должен увидеть, что те люди, те группы, те структуры, которые занимались поборами и препятствовали развитию бизнеса, вот, ну, нынче страдают. Стало быть, такой месседж. Они могут, бизнес может спокойно развиваться. Здесь еще и такой существенный акцент, как мне представляется.
Сергей, а вот не лечите вы, что, может быть, частково, и снова же мы вот разбираем по мотивах, эта компания, это такая подрыхтовка, вот про что уже и Петр сказал, подрыхтовка до либерализации. Бо, коли либерализация разгорнется сапраўды, скажем, в полную силу, коли почнется приватизация, то будет великая небеспека, что велизарные гроши, которые будут ходить туды-сюды, ну, вельми великая будет спокуса покласть их у пэўные кишеньки. И, махчима, вы зараз так шашкой машут, менавіта для того, как хотя бы крыху продухилить вот это раскладание этих грошей по кишенях.
Конечно, я считаю, что одна из основных целей данной кампании – это избавиться от тех людей, которые так долго дискредитировали власть и которые создали в стране клановую структуру экономики. Это нужно в первую очередь для улучшения институционного климата в Беларуси, а также для налаживания отношений с Евросоюзом. Поэтому и наблюдаем, как сначала убрали Виктора Шеймана, потом начали убирать отсюда его людей, и сейчас вот начались массовые посадки тех, кто как бы погряз в коррупции и кого раньше не могли тронуть. Поэтому именно главная цель, я считаю, все-таки, скажем, улучшение имиджа страны, как страны, куда можно вкладывать деньги.
Сергей, ну вот вы уже так само почали вельми важную, на мой погляд, тему. Як на, вот на ваш погляд, ці, может быть, вы просто ведаете, як на вот гэтые кампании, на гэтые деньги реагуе основная масса чиновников? Яна палохается гэтага, яна лічыць, что ну вот сапраўды трэба, так сказать, красці, по меньшей мере, меньш. Ці яна готовая на барацьбу, напрыклад?
Знаете, я очень много общаюсь с силовыми чиновниками и могу точно сказать, что реакция очень сильная. Фактически сейчас чиновничеству дали понять, что они не могут рассчитывать на какое-то прикрытие, каким бы всесильным оно ни было. Рано или поздно это прикрытие будет как бы отодвинуто в сторону, и на них пойдет как бы кара Господня, там, или тех, того, кто выше нас немного Бога. Но есть здесь, понимаете, один очень важный отрицательный момент, который как бы до сих пор мы не обратили внимания. Дело в том, что нынешние посадки дали чиновникам даже ясно понять, что в безопасности сегодня никто из них себя чувствовать не может. И неважно, погряз ты в коррупции или нет. То есть дело в нынешней судебной системе. Она не может обеспечить защиты прав тех, кто честен. Сегодня можно посадить фактически любого человека, и для этого достаточно пойти в Генеральную прокуратуру и дать показания, что когда-то ты ему дал какую-то взятку, скажем, 2 или 5 лет назад. Если тогда были какие-то основания для дачи взятки, все, можете не сомневаться, это чиновников посадят. Поэтому в головах чиновников, особенно у молодых, сегодня в головах как бы происходит такая революция, у которых много врагов, вот силовики особенно, они думают, вот мы словили преступника, а что будет завтра? Завтра преступник даст после меня показания, что он дал мне взятку, меня посадят. Так зачем же быть мне честным? Я лучше возьму, так меня посадят хоть за что-то. И сейчас среди молодых силовиков очень сильно идет тенденция именно наоборот влезать в коррупцию. Поэтому вот прежде чем начинать эту кампанию, я думаю, здесь такая стратегическая ошибка власти, нужно сначала было сделать хорошую независимую систему правосудия, объективную. А после этого уже начинаем массовую антикоррупционную кампанию.
Виталь, а поводле ваших звесток, поводле ваших назираний, якая реакция чиновенской массы на гэтые гучные посадки?
Я сначала хотел бы отреагировать на выказывание Сергея Сацука, что на початку державе варто было бы створить незалежную и свободную и добро функционирующую судовую систему. Ну, это, сдается, принамсі за апошние вот 14 годов этой влады совсем не стояло на парадку дня. Это ж просто такая крамола, это просто, не знаю, подмывание у всего политического ладу, який у нас існує в Беларуси, існує тады, коли будет незалежная система, это не только она будет там обвинять чиновника, она, пробачьте, тады и Чигиря не посадить, она тады и Ливонова не посадить. Это зусім не те наступства, якія улада хотела бы на сегодняшний день. Максима улада уже дошла до некого такого зровня, что подумывая про то, что и суды у нас нехай будут правильными и незалежными. Но покуль про гэта, так сказаць, і блізка не стаяла, і ўлада наўмысна мала суды ў сваім падпарадкаванні, і гэта трэба разумець, што пытанне карупцыі, оно было не настолькі важнае, каб дзеля гэтага вызваляць суды, это значна больш небяспечна для ўлады. Ну, а цяпер пра рэакцыю чиновников. Ну, мне тут здаётся, что те чиновники, которые занимались коррупцией, яны и будут протягивать. Тут такую приду довольно, может, недокладную, але довольно такую веселую аналогию. Вот человек идет в казино, и он же не идет проигрывать, и он идет выигрывать. И он различает, что именно ему пошанцует, что он таки разумный, обдурить рулетку. Ну, и чиновник так и тут думает, что он таки разумный, и ему все сойдет с рук, ничего здесь не станет, миновито ему пошанцует. Ну, а те, которые были сумленными, сумленными застанутся, и я ведаю, многие чиновники как раз боятся лишний раз взять на себе некое довольно важное решение, где есть только некий намек на бизнес-интерес. Они просто навод не вдаюсь в ті питання, які можуть бути ніяк зв'язані з бізнесом, з фінансовими інтересами, просто боючися брати відповідальність, бо відповідаючи, що справді будь-яка провокація, будь-яке ніяке діяння будь-якого ворога може скінчитися тим, що потім ніяк себе не оборониш, не тільки своє добре ім'я, але і свою свободу.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У її удільничали видавець інтернет-газети БДГ Пьотр Марцев, редактор електронного видання «Ежедневник» Сергій Сацук і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Вів передачу Юрий Дракохруст. Говорить радіо «Свобода» у студії Сергія Бламійка. Далі у програмі ви почуєте. Тидньовий огляд дзвінків на свободу. Вольна студія. Розмова з народним мастаком Білорусі Василем Шаранговичем. Передача підрихтована на просьбу громадського редактора цього тижня, першого амбасадора США у Білорусі Девіда Суорца. Нова передача Сергія Дубовця «Як» і антологія «Ночної свободи». Ліпші передачі ночного ефіру. Ви на хвилях Радіо Свобода.
Мастак Василь Шаранговіч старшинявав у журы, якое адбірала помнік для курапатаў. Хто ж вінаваты, што помнік ва ўрочышчы так і не паспеў з'явіцца?
Я як чалавек, як мастак, як грамадзянін, я прыклаў усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, што папала, таму што мне бацька вучыў, што ці ты рабі добра, ці наул нічого не рабі.
Передачу Міхася Скобли «Вольна студія. Нове слово. Про звикле речі» слухайте хвилин праз 12-13. А зараз тидньовий огляд ваших телефонувань у передачі «Звонки на свободу». Випуск веде Ягор Майорчик.
Пачнем програму телефонуваннями, які ми отримали з нагоди інаугурації 44-го президента США Барака Обами. На церемонії у Вашингтоні присутнішало більше за 3 мільйони чоловік.
Президент Америки є ж приклад для інших президентів, тому що склав присягу на Біблію і призвав допомогу самого Бога. А інші президенти далеко від Біблії, далеко від Бога, а може близько до диявола.
На гэтым тыдні на хвалях свабоды гучала серыя доследаў пад агульным назовам «Ці будзе ў Беларусі свой Абама?». Эксперты і палітыкі выказваліся пра перспектывы змены ўлады на наступных выбарах прэзідэнта. На гэтую самую тэму тэлефанаванні нашых слухачоў.
Загадала жаданне, каб Лукашэнка пайшоў у адставку, каб скончыліся здзекі над тымі, каго абабралі. З вялікай павагай мы адносімся да лідараў беларускага народа Казуліна, Мілінкевіча. Вы достойны кіраваць краінай. Народ з вами.
Я хваляю намер Александра Мілінкевіча в наступны раз балетавацца на пост прэзідэнта Беларусі. І хачу яго запэўніць, што буду галасаваць толькі за яго кандыдатуру. Дзякую.
Удзел у выбарах 2010 года адразу трох кандыдатаў ад БХД. Гэта ж колькі чальцоў падвергнуцца рэпрэсіям. Дзеля выніку 1-2% галасоў. Слушней падтрымаць Мілінкевіча, бо і праўладны кандыдат будзе ў яго з неверагодна становчым для электарата піарам. Мяркую, гэта будзе спадарыня Наталля Петкевіч.
Жаданне шматлікіх партый і асоб вылучыць свае кандыдатуры на пасаду прэзідэнта Беларусі лічу як станоўчы і пазітыўны крок. І вельмі добра, калі адбудзецца рэгістрацыя 8 альбо 10 дэмакратычных кандыдатаў. Але адзіны кандыдат ад Дэмсіл павінен стаць той, хто трапіць у другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Гэта і будзе адзіны кандыдат. У спісках кандыдатаў у кандыдаты на гэты вялікі пост хацелось бачыць і экс-депутата Верховного Совета, трохразового олімпійського чемпіона, значного чоловіка Володимира Парфеновича.
Ви слухаєте огляд телефонуванню за тиждень. 20 студзеня адбылася сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Украіны Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. Лукашенко назвал добрые пропановы Ющенки на конт створения коридору «Чорное море – Балтийское море». Керовник Беларуси заявил, что готовы працевать с Украиной и краинами Балтии у гэтым накерунку. На чарзе такие телефонования.
Нарешті керівник нашої держави наважився на контакт на вищейшому узровні з президентом України, яка з'являється нашим натуральним союзником у відстоюванні незалежності. Тільки ті буде пльон з гэтих контактів, бо наш керівник має звичку давати обіцянки-цацянки, здійснення яких ми чекаємо догетуль. Миколай.
Президент Білорусі Лукашенко не був прийнятий у Києві, а був прийнятий тільки у Чернігові. Не забити від пляма політичних відносинах Білорусі та України, арест українських хлопців і тих, хто вступився за їх. Лукашенко треба було б попросити пробачення і випустити компенсацію.
Молодежь на Онишкевич. Лукашенко бесполезный визит к Ющенке перечеркнул его же надежду на вторую нитку газопровода Ямал-Европы. От транзита, по которой, помните слова Лукашенко 3-4-летней давности, мы получали бы бесплатный газ. Вот уж поистине, не говори гоп, пока не перепрыгнул. Да и этот визит осложнит Сидорскому заключение договора на газ на 2009 и последующие годы.
Наколькі нам відомо, наш монарх на зустрічі у Чернігові з господаром Ющенко погодився на будівництво Балто-Чорноморського колектора. А ось де він був 15 років. І цікаво, про що він марив у цей великий протяг свого керівництва держави Білорусь. Так ось я йому хочу порадити, попросити пробачення у свого народу і терміново зійти в відставку, а не марити ще об четвертому терміні. Івацевич Станіслав.
Народ говорить про владу. Традиційна рубрика огляду телефонуванню за тиждень.
Шенка хвастається созданою моделлю економічного розвитку. Страна банкрот, страна погрязла в долгах. От Євросоюзу требує уваження, обзиваємо МВФ жильем. А в странах Латинской Америки, Венгрии, таких правителей изгоняли. А у нас правят десятилетиями, народ молчит, нищенствуя.
Ознайомимся с этими 52 пунктами выхода сусветного кризиса в Беларуси. Подратура. С белорусов хочет сделать камикадзе. Поясы придется затянуть так, что талия станет такая осиная навод.
Немагчыма подлечить, кольки разов за часы так называемого белорусского суда снимались цены. И головный судотворец амаль кожный раз обещал разобраться и припоить ценовую скачку. А лишь нет, ни в одного разу цены не понизились, а только росли и росли. Навод у передновогоднем меньшевании Лукашенко говорил об набившей москомину правильным экономичным напрямку и стабильность. А на наступный день грымнул обвал. 20% коровы языком. За этим последовали каламбурные тлумачения и снова обетанки. Такое отчувание, что на наши уши вешать уже не локшу, а что-то более гидное.
Благодаря лукашизму экономика Беларуси прозябает на плаву, которая зависит от льгот на газ российских, кредитов и продаваемого за границу сырья. Такую экономику постоянно точит внутренний кризис. Достаточно вспомнить, сколько раз обрезали льготы, а простое население поставлено на выживание. А когда Запад из-за экономического кризиса перестанет покупать в Беларуси лес, беспощадно вырубаемым, тогда ожидается обвал экономики и крах лукашизма.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Сегодня в отделе кадров была размова с одним прогульщиком. Ну, у нас же прогулом лечится это опоздание на працу свыше 3 часов. Меньше 3 часов это является опозданием на працу. Так вот, я так с гумором сказал этому супрацовнику отдела кадров, что говорю, у связи с сусветной алкоголизацией нашего белорусского населения, у палату представников треба вводить у трудовый кодекс новый артикул. Опоздание на работу является 5 суток. звыш 5 суток неявка на работу, это уже прогул. Ну и он так с юмором меня и понял. Говорит, может, так и треба робить.
19 студеня отбылся финал муз-проекта «Еврофест». Вырешил отдать свой голос певачице Дакоте. Троичу позвонил и троичу почул отказ. Напрамок перегружены. То же самое с Домінікай і Гюнеш. На экране бачу, что напереди Ялфимов. Именно на его напрямку повинна быть перегрузка. Потекаюсь и в отказ почул, ваш голос залеченный. Незразумело, какая может быть перегрузка. Для такого голосования применяются шматканальные телефоны, где автоматичная регистрация сигналов и их подсумывание. Никаких голосовых отказов быть не повинно. Это физично немогчимо при такой колькости звонков. Илья Копыл, город Минск.
Хочу подтвердить, что Илья Копыл абсолютно правы. Голосование на БТ Еврофест было сапраўды загадзя спланавана. Да так примитивно, что сорамно за их. Была инженер сувязи, зараз пенсионерка Людмила Мицкевич.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Вы слухали передачу «Звонки на свободу». Выпуск подрихтовал и вел Ягор Майорчик. А зараз на чарзе «Вольная студия». Новые словы про звыклые речи. Народному мастаку Беларуси Василю Шаранговичу у студии не исполнилось 70 годов. И он шмат годов был ректором Белорусской академии мастацтвов, уваходил в комитет по державных премиях, узначальвал жюри, якое разглядало проекты помников ахвярам сталинских репрессий у Куропатах. З Василем Шаранговичем гутарить Михась Скобла.
Спадар Василий, ці не у кожного мастака есть такий твор, який можна назвати ягоной візитовкой. Можна тут згадать «Погоню Ярила» Язепа Дроздовича, «Блакитную капліцу» Вітольда Бялиніцкого Берулі, чи тие ж «Сланечники» Ван Гога. А який твор можна було б лічить візитной карткой Василя Шаранговича?
Мені назвати один твор – это тяжковато. Чому, по-перше? Тому що я ілюстратор, і наогул я мастак серійний. Ті станкові серії я робив своей творчести, ти робил великие серии иллюстраций. А лишь усё ж таки, на фоне других работ, я б сам выделил бы серию иллюстраций до пана Тадеуша Адама Мицкевича и серию амаль что 100 акварелей до новой земли Якуба Колоса. Хотя, коли, может быть, однозначно на это пытание отказать, то худшей за всё вот такой визитовкой является литография на мотивы верша Янки Купалы «Ах, тот там идя. Недаром она теперь является как бы эпиграфом до моей выставки. То есть выставка начинается менавіта с этой работы.
Вы оздобили вельми шмат национальной классики и сучасных авторов. С вашими иллюстрациями выходили, как вы уже сказали, и пан Тадеуш Адама Мицкевича, и «Новая земля» Якуба Колоса, и «Одвечная песня» Янки Купалы.
И наогул я проиллюстровал усе поэмы Янки Купалы.
Вы так само оформляли книги Нила Гилевича, Рыгора Бородулина, Вячеслава Слава Адамчика. А чи заўсёды пісьменнікі былі задаволены вашай працай, вашым прачытаннем іх твораў?
У маёй практыцы не было такога выпадка, каб была незадаволенасць. Аб гэтым сведчыць і той факт, што наогул я быў практычна з усімі пісьменнікамі і майго пакалення, і, можна сказаць, старэйша, я быў практычна ў сяброўскіх адносінах. Каб была такая незадаволенасць, напэўна б такога не было. Правда, было многа пісьменнікаў, якія хацелі, каб я іх праілюстраваў. Але я ўсё не мог за ўсё схапіцца. Ды і навогул былі кніжкі, якія я браў, чытаў і вяртаў кнігу ў выдавецтва, сказаўшы, што я ілюстраваць гэта ці не магу, ці не хачу.
Мне расказваў адзін мастак-графік, што вельмі патрабавальным да мастакоў, ілюстратараў сваіх кніг быў Владзімір Караткевіч. Вы ж, здаецца, і яго творы ілюстравалі.
«Чорны замак Альшанскі», як ён выходзіў у часопісе, я рабіў ілюстрацыі, а ўжо да другіх кніг я не поспел подступить. И вот уже посмертная книга «Старые белорусские хроники», где я иллюстровал его книгу. Але он, конечно, удумливо, навод не столько придирливо, а скольки удумливо сам не поверховно относился, как его иллюструют, а именно глубоко до этого относился. Ну, мало того, что я был иллюстратором, у меня жонка была у выдавецтве «Мастацкая литература», початку редактором, потом загадчиком редакции, она практически сама редаговала у всех знакомитых белорусских письменников. От Быкова, первого ж Быкова, она редаговала. И, конечно же, у Владимира Короткевича. И вот одно, как только вышла его «Моя Илиада», сборник, и он подаровал и подписал книгу целым вершем. Потом верш написан был просто на пляцовце выдавецтва. Я могу и зачитать этот верш, потому что он надрукованный у першиню у моей книги «Ген життя». Вот этот верш. «Узоль и туманок, вы светло мне и радость, зорка одиная, змрочный час, кинул бы навод мою Илиаду, каб Одиссеем доплысти до вас. Вечером пьяным тизолком суровым, ночью отчаянной ти днем пустым, прозвище Галочка Шаранович, музыкой боской у сердца моим, с княжским запалом хаплю я пол-литру, каб не носила счастливца земля, кину пальчатку ему на палитру, выключу я на дуэль Василя, и у опошней ахвярной скруся стрелю по ветру, паду неживы, можа под плач всех жанчин Беларуси, хоть бы слезинку дыроните вы».
А после этого верша вам не захотелось Короткевича на дуэль выкликать?
Нет, потому что у нас были добрые отношения. Тут я могу еще сказать, что этот верш написан на одном уздыху, без одной правочки, ти грамматичной, ти какой-нибудь. Але он в этом верше сделал одну правку. И он сначала написал «хаплю я литру», а потом поправил «пол-литру». Мне кажется, что он, певно, подумал, что для дуэли литры за много. Поэтому поправил на пол-литру.
Такие рифмы больше богатые отрымалось. Пол-литра лепше зарифмовалось со словом «палитра». Вы у 1991 годе отрымали звание «Народный мастак Беларуси». Отношения великих мастаков с народом заўсёды были непростые. Сгадаем о слове Богдановича. «Народ, белорусский народ, ты темный шляпы быцам крот, чи Купалова, а люди, глянувши на солнце, отказ трымали громадой, покольки нам даши червонцев, коли мы пойдем за тобой». Скажите, с гэта гледзішча, какие у вас отношены с народом?
Еще у дзяцінства, як я пачаў малевать, вот такий эпизод. Это на велик день собрались жанчыны, дядьки, на выгоне сели, там рубилась хата, то есть есть где посидеть. Я сидел сбоку, еще малы, и была такая пригожая картина эта, что, может, мне тады и захотелось стать мастаком, как выразить этих людей у творах мастацтва. Поэтому можно сказать, что мои усе творы, коли глянуть, ины усе связанные житем народа и менавито этого просто мужика, откуль я вышел. У этом плане мой лёс знитаваны с народом. И я лечу, что, может, это не стипло будет сказано, я не по этому званию народный, я просто по сутности.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Вольную студию», «Новые слова» про звыклые речи. С народным мастаком Беларуси Василем Шаранговичем гутарить Михась Скобла.
Спадар Василь, у хатыни есть целая заля ваших працев, якая называется «Памяти вогненных вёсок». Але, як высветляется, вёски палили не только немцы, палили и партизаны, як, например, вёску Дражна у Стародорожском районе. Калі б вы сёння займаліся гэтай темой, вы б гэты аспект неяк улічвалі б?
Думаю, что нет, потому что я про такие, по-перше, моменты не ведаю. У нас, нашу округу, калі шла блокада, яким чином сярод лясов и болот осталась наша вёска не спаленной, а и шла блокада этой, и шли и палили все вёски подряд. И про это я и сказал в своей серии «Менавито про той жах», який опановывал людьми, які заставались жить. И потом я ж по попелищах с мамой сам по этих ехал. Из детинства этой смурод стоит еще и сегодня, как бы, перед тобой. Поэтому я лечу, что как и сегодня я работал на этой серии, я бы сказал то, что сказал той серии.
Недавно Спадар Василь у Троецкого Харкаўскім прадмешці, я спыніўся каля помніка Язэпу Драздовічу і пачуў за спіной меркаванне двух маладых людзей. Добры помнік, але чаму ён такі маленькі? Я тады яшчэ не ведаў, што адказ на гэтае пытанне можна знайсці ў вашай кнізе «Гены жыцця», якая літаральна днямі пабачыла свет у выдавецтве «Беларускі кнігазбор».
Справа ў тым, што студэнт Голубеў у якасці дыпломнай работы зрабіў Драздовіча, і мне так захацелася, каб хоць адзін помнік быў у Беларусі мастаку. Да гэтага не было нікому. А ў гэты час я быў старшынёй Мінскага гарадскога фонда культуры. А ў фондзе не было грошай, як атліць. І раптам я даведаўся, што зроблен герб на гарвыканкам, герб БССР. І ён ляжыць у калядзічах. А ўжо БССР нема. Я пайшоў да намесніка старшыні гарвыканкама з просьбай, каб ён прадаў гэты герб. 5,5 тонн. І ён прадаў Мінскаму гарадскому фонду гэты герб. Не толькі бронза хапіла на гэты помнік Драздовічу, але нам хапіла гэтай бронзы, каб атліць партрэт Дубоўкі для Мядзельскага музея. Адліць яшчэ маладзіка, які цяпер з'яўляецца сімвалам музея сучаснага мастацтва, дырэктарам якога я з'яўляюся. Папараць кветку на магілу Анатолія Нікейчыка, наша знакамітага скульптара.
Это ўсё з таго герба?
З таго герба яшчэ трохі засталося. Я думаю, што адліюць яшчэ і партрэт мой.
Вы і сабе пакінулі?
Ну, дык надо ж усім даваць, але ж і сябе ж не забывацца.
На пачатку 90-х гадоў вы ўзначальвалі журы аднаго конкурсу, вынікам якога мелася быць усталяванне помніка ў Курапатах. Ці не адчуваеце вы на сабе частку адказнасці за тое, што помнік там так і не паспеў з'явіцца?
Нават мяне абвінавачыў Васіль Владимирович Быкаў. Але калі браць па сутнасці, то я не адчуваю ніколькі сваёй віны ці недапрацоўкі. Проста ніякай дапамогі не было. Што такое Мінскі гарадскі фонд культуры, якога нема, ну, ні граша за душой? А тады, а чаму я плот не паставіў? Што такое плот? Паставіць і сколько надо грошай? А тое, што на конкурсе былі адхілены прапановы, то гэта зусім правільна, таму што яны былі такім прасавецкім духу. І яшчэ кляшторная падышла да мяне і сказала, калі вы прапусіце хоць адзін гэты бетонны помнік, я на дарозе лягу. Лягу, каб не дапусціць. І потым толькі выдвінутая была мной ідэя, што трэба міжканфесійная капліца, таму што там расстраляны людзі розных нацыянальнасцяў, каб мог паставіць свечку чалавек любой нацыянальнасці. І малады скульптар Янушкевіч. І мы дайшлі да гэтага, і апошняе паседжанне наша было, калі ўсе ухвалілі і былі святары ўсіх канфесій. А далей пайшлі такія падзеі, што гэта ніяк не рэалізавалася. Я як чалавек, як мастак, як грамадзянін, я прыклаў усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, што папала, таму што мяне бацька вучыў, што ці ты рабі добра, ці наогул нічога не рабі.
А скажыце, якое ваша стаўленне да таго народнага мемарыялу ў Курапатах, які там сёння ёсць?
Ну, тое, што стаяць крыжы там, я лічу, што гэта можна разглядаць як нешта часовае. Канешне, там трэба знакавы помнік. І я і сёння ўпэўнены, што вобраз міжканфесійнай капліцы лепш за ўсё падыходзіць у якасці помніка.
І апошні, гаспадар Васіль, прыгажосць выратуе свет, вядомыя словы Дастаеўскага. Як вы лічыце, ці выратуе Беларусь ад асіміляцыі, найперш ад русіфікацыі, беларуская нацыянальная культура, насамперш мастацтва і літаратура?
Я яшчэ студэнтам гаварыў, будзьце непадобныя на другіх. Бо, ну, не сакрэт, як адкрыліся, як я гавару, сенцы ў Европу, усе як рынуліся і сталі ўжо рабіць другараднае, што даўно ўжо зроблена ў Европе. Я гавару, не трэба гэта рабіць. Будзьце самімі сабой, не хадзіце чужымі агародамі. І, канешна, важна было, каб усе мастацтвы мелі вот гэты такі выражаны нацыянальны характар. Тады б нацыя поўнасцю выглядала самадастатковай. Я думаю, што адметцы жа нацыі заўсёды не відаць ні па гурках, ні па памідорах, ні па чым. Адметнасць кожнай нацыі – гэта мастацтва, это дух нацыі. І ў гэтым плане менавіта мастацтва – гэта як выражэнне прыгажосці, але я яшчэ менавіта дабавіў бы і духу народа. Вот гэта заўсёды захавае нацыю як нацыю.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З народным мастаком Беларусі Васілём Шаранговічам гутарыў Міхась Скобла.
Як? Новая передача Сергія Дубовця.
Як, між іншим, адрознівая беларускі клопат ад расійскага, дзе такога кшталту пытання ставіцца па-іншаму. Не як рабіць, а што рабіць. Гэта сведчыць пра большую ўвагу з боку расійскага чалавека да выбару самога ўчынку, а не да яго характару. Верагодна, тут наступства і гістарычнага шляху, калі беларусам найчасцей выпадала выбіраць менавіта як, а не што, і спецыфікі культуры, якая не магла мяняць абставіны і толькі падладжвалася да іх.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Новая перадача Сергія Дубаўца ў наступнай гадзіне нашага эфіру. А зараз заканчэнне журналісцкага даследавання Уладзіміра Глада на тэму «Ці магчымы ў Беларусі свой Абама?»
Доследы свабоды.
З набліжэннем прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі амбіцыйных людзей з'явіцца яшчэ больш. Так было заўжды, і няма прычынаў, чаму б гэтай традыцыі спыніцца. Вось і Александр Мілінкевіч, які балятаваўся на пасаду прэзідэнта ў 2006 годзе, публічна заявіў: «Збіраюся паўтарыць свой шлях». Ён лічыць, галоўнае не колькасць прэтэндэнтаў, а тое, якія сілы за імі стаяць.
Хутчэй за ўсё, магчымы трохкутнік, хаця кандыдатаў можа быць і 20, а не 3. Але будзе трохкутнік. Дай Боже, што быў адзіны дэмакратычны прабеларускі, пранезалежніцкі кандыдат, і праеўрапейскі, для мяне гэта абавязкова. Вось, будзе, напэўна, чалавек ад наменклатуры. Ну, таксама не да канца не знаем, хто гэта. Ад наменклатуры я маю на ўвазе, што можа гэта будзе Александр Лукашэнка, можа быць хтосьці іншы, каго ён прызначыць. Усё можа быць, чаму не? І я ўпэўнены, што будзе чалавек, які будзе прадстаўляць інтарэсы Расіі, ну, які, напрыклад, скажа, што я адразу прызнаю незалежнасць Абхазія і Асеціі, які скажа, што я буду будаваць саюзную дзяржаву і пабудую.
Сябра палітрада аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі ўпэўнены, дзяленне дэмакратычных сілаў на праеўрапейскую і прарасейскую калёны – вялізная памылка.
Москва нікога, акрамя прадстаўніка номенклатуры, падтрымаць не можа, таму што там прымаюць рашэнні прадстаўнікі номенклатуры. Яны проста не разумеюць псіхалагічна нікога іншага. Але Москва, хутчэй за ўсё, такога не зробіць, таму што яна павінна добра разумець, што калі не Лукашэнка, то вось гэты чалавек. А Лукашэнка прадстаўнікоў номенклатуры моцных каля сябе не церпіць. І я думаю, што наўрад ці такое адбудзецца. Хаця, у прынцыпе, гэта магчыма. І таму дэмакратычным сілам трэба быць разам. Бо калі падзяліць дэмакратычныя сілы на дзве часткі, можа быць больш дэмакратычна ці менш дэмакратычна, больш еўрапейскія ці менш еўрапейскія, то мы якраз у два разы зменшаем свае шансы, што абсалютна недапушчальна ў гэтай сітуацыі.
А вось у старшыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька не звязвае наяўнасць кандыдатаў са знешнім вектарам.
Гэта будзе залежыць ад харызматычнасці асобы, самадастатковасці асобы і на якія структуры, на якіх людзей ён можа абапірацца. Вот пытанне усходні ці заходні вектар, яно не будзе дамінаваць у 2010 годзе. 2010 год, 10-11, ну вот можа на канцы 10-11, ён пройдзе пад знакам таго, якая каманда сфармулюе прафесійна адказы на тыя пытанні, якія хвалююць людзей.
Палітолог Александр Класкоўскі называе аптымальны варыянт, пры якім з праўладным кандыдатам змагаецца кандыдат дэмакратычны.
Ідэальным варыянтам для прыхільнікаў дэмакратычных пераменаў быў бы такі біпалярны варыянт, калі з аднаго боку канкуруе на гэтых выбарах ці цяперашні дзейны кіраўнік, ці ягоны пераемнік, і адпаведна за ім цягнецца вось гэты шлейф паразы беларускай мадэлі, якую шмат гадоў прапагандавалі, і цяпер вось яна ляснулася, а з іншага боку выступае вось такое ўвасабленне, прыгожая альтэрнатыва, кандыдат прабеларускі, праеўрапейскі, які кажа, вось гэтая ўлада не справілася з выклікамі часу, а мы ведаем адказы на вось гэтыя балючыя пытанні. Але баюся, што так вось прыгожа насамрэч не атрымаецца. Сапраўды будзе, можа, нават не трохкутнік, а больш далі складана геометрична фігура.
Росія не буде шукати альтернативи Олександру Лукашенку, прогнозує аналітик Володимир Нестюк.
Така ситуація склалася, що ще 2, а то й 3 роки Росія буде вельми залежати від білоруського транзиту. І тому не будуть вони нікого шукати, нікого підтримувати. Вони будуть підтримувати діючу владу, тому що вона зараз гарантує їм те, що їм треба. Коли не буде ніяких політичних катаклізмів.
Аналітик твердить, треба сподіватися на власні сили.
І коли кажуть, там буде трьохкутник, п'ятикутник, це все не те. Питання в тим, що треба створити агульний сценар. І в цих сценарах може бути і 10, і 25, і жінка, і інвалід, і все, що завгодно. Не тільки от такі особи, як Міленкевич, там, наприклад, Козулін, там, Римашевський. Це не сценар. Це знову праця під людей. Один із сценар. І в цьому сценарі кожному повинно бути прописано місце. І те, що зараз от цей от реконструкція, реорганізація ДС, це все дитячий садок. Це все вже було, дежавю, 15 років, одно і те ж без користі.
Прогучав матеріал нашого кореспондента Володимира Глада на тему «Ці махчимою Білорусі свой Обама». Зараз на черзі випуск новини.